прям начнем с самого начала.
Да.
То есть какого вы рода племени, кто были ваши родители, немножко о вашем детстве.
Ну, вообще, я даже не знаю, что так было давно. Я ничего особенного не скажу. Но отец у меня был инженер, работал на заводе «Динамо», кстати, Москва. Мама вообще, она домохозяйка. Мама у меня, она...
Ну, как в те годы вообще было, да, еще женщины уже были.
Она имела, значит, двоих дочерей. Потом у каждой дочери по два сына, значит, да, у каждого сына еще, в общем, она всех воспитывала, и она дожила почти до 100 лет. В общем, она умерла, там, не даже в, ну, 3 месяца, что ли, до 100 лет. Но всю жизнь она посвятила вот своим, так сказать, детям, внукам, правнукам.
Она откуда родом? Откуда такая хорошая генетика?
Она Москва. Родилась в Москве. Отец ее был такой настоящий пролетарий. Работал на заводе, какой-то вот у нас там на юге Москвы завод. Красный, что-то, не знаю, не помню сейчас какой-то. Обычный пролетарий. Вот и они такой жили в... родители, мамы мои, они жили в такой, знаете, пролетарской конуре. Вот. Ну, а папа, он был один, первый, по-моему, сын у своих родителей. Ну, он, ну, все-таки они все окончили, там, у них было 6 детей. У моей бабушки
было шесть детей,
папа был первый, да, а бабушка еще брала вас на воспитание, представляете? Вот,
а как, она если дома брала?
Ну, наверное, она вообще-то, они жили где-то под Москвой, вот так сказать. Потом уже папа, значит, в Москве, они все переехали в Москву, и я просто это знаю, что бабушка... Хотя она одна воспитывала практически, муж рано умер, был столяр. Она, в общем, воспитывала детей и брала на воспитание. Просто мне знакомили когда-то уже, что вот это вот как бы мой какой-то дядя, но не родной. Вот так, такая была семья. Вот, ну, ну, особенно ничего, все просто родились, учились и работали, и все. Так и я тоже родилась. Ну, вот я была тоже первой, а у меня еще есть сестра. Но у нас разница 14 лет.
О!
Такая большая. Вот она вчера, они живут сейчас в Штатах. Ее муж такой известный математик, и они там живут уже лет 10 или 15, что я вообще не знаю. Ну вот и все.
А что вы вообще в своем детстве помните? Какие-то сильные впечатления?
Помню у вас о таком о детстве особенно ничего такого, ничего особенного, я бы так сказала. Вот. Ну, значит, я учила, я же кончила, отец мой, значит, работал в, ну, не все время в Москве, там где-то, и мы, там, мама, вот, ну, очень вот это, например, помню, как война началась,
ну, да,
вот
да,
это
да,
вот, да. Мы как раз жили тогда в Сталинграде, вот, и папа где-то был, в другом городе, и мама, поскольку к нам приехали люди из Москвы, родственники, поскольку тут уже немцы приехали, и они к нам как бы эвакуировались. И потом мама всех вывозила из Сталинграда, там, где был папа, я уже сейчас где-то на Волге.
А когда же вы уехали из Сталинграда? До 43-го года?
Из Сталинграда. Ну вот это было, да, конечно, это было, по-моему, в 42-м, что ли, когда там Петрович, вот немцы подходили. Мы, я помню, мы уехали на последнем пароходе. Еще, значит, как-то все пароход, вот это мне очень сильный, пароход уже отплывал, а у нас половина уже были на пароходе, а половина здесь. И мы прыгали через вот эту проталину. Вот. Ну, мама, конечно, очень сильная женщина, очень сильная была женщина такая, в общем, энергичная, сильная. И у ней никаких не было, она не знала никаких преград, вот что она не может преодолеть это. Вот. Мне кажется, что моя сестра, вот это она такая, вот я как-то там сомневаюсь, у меня больше паттерны какие-то черты. Вот это вот и помню.
Да вам сколько лет было тогда?
Мне было, ну я думаю,
лет
10? Что меньше. Да, наверное, 8 или 9, вот так. Ну вот, ну и что же, особенно, ну война есть война, потом помню, как победа, ну в общем, все это как-то смазано, вот я бы так, сегодня это все смазано, я не знаю почему. Наверное, просто это очень далеко по времени. Ну и... Ну а потом, значит, вот я поступила в университет.
А в школу вы где пошли?
В школу. Вот я начала-то там в Сталинграде.
В Сталинграде, да?
Да,
в первый класс.
Да. По-моему, я не ходила в первый класс. Вот что было. Мама очень, так сказать, мне помогала в жизни. Вот она считала, что я должна там. Они меня звали старушка. Я все знала, всем интересовалась вообще. Вот. Ну, в общем, все это.
А в чем она помогала?
Ну вот она, значит, читать, чтобы было много книг вокруг меня там. Чтобы я в школу, чтобы там был интерес к обучению. Вот так, мне кажется. Вот. И, в общем, я считала, что это она достигла этого, по-моему. Ну, вот так.
Вот, да, удивительно, что не папа там инженер, а нет, мама,
нет,
да? Что
нет,
мама
нет,
этим.
Папа,
то есть она вот, ценила образование.
Она ценила, да, она образование ценила. И, в общем, как-то понимала, что это важно.
И она вам книжки покупала?
Да, 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 книги. У нас вокруг меня всегда были книги.
А вы чем интересовались в детстве?
В детстве? Я вообще, во-первых, я, сейчас скажу, с музыкой было все связано, да. Я очень пела, любила петь. Это вот семья папы. Они все пели, все дети, вот 6 детей. Все пели. И я очень любила петь. Я вообще танцевала. Мама меня отдала в балетную школу. Да-да-да, вот еще мы... Нет, по-моему, мы уже уехали из этого. Не помню, я из Сталинграда. Ну, в общем, она...
А в какой город вы уехали, я пропустила?
В какой город? Я уж сейчас не помню. Казань, что ли?
Казань. А ну да, по Волге. Волге.
Да, по Волге. Да, плыли пароход. Ну вот, и в общем, так сказать...
А пели в семье просто, да, были?
Да, я любила петь вообще. И пела там одна, дома, где... Вообще, да, в школе я, значит, там, когда ставили какие-то пьесы, я там играла. Вообще артистка. Очень смешно, да. Гроб разбился, дело вдруг. Ожила, глядит вокруг изумленными глазами, и качаясь над цепями, вздохнув, произнесла: «Ах, как долго я спала!» Вот это вот Пушкин. Вот. Ну, война есть война. Потом, в общем, я поехала учиться в Москву.
А вы каких школьных учителей помните? Или это
вообще,
тоже
да.
Совсем?
Ну, так сказать, помню. Ну, просто фотографии есть. Поэтому, когда на нее смотреть, да-да-да, вот во время то, значит, вспоминаешь.
То есть это... таких сильных впечатлений никто не оставил?
Нет, нет, особенно ничего такого, в общем. Вот.
А у вас в школе какой-то был любимый? Вы гуманитарий были? У вас
вы знаете, я скажу, что я, значит, была, скорее, технически мне нравились. Я очень любила физику. По-моему, это было связано с учителем физики. Вот, и я очень любила, я помню, что однажды как-то я так очень старалась, и он мне поставил 6, не 5, а 6.
Да, да, да.
Я думала, что я буду физиком. Да. Ну, в общем, не знаю, как там, не знаю, как все это произошло, но во всяком случае я, значит, это... Ну, вот, уехала и поступила в университет на юридический факультет. Я же училась в одной группе с Горбачевым.
Потрясающе.
Да, да-да-да-да-да.
Вот. А почему вы на юридический?
Как не знаю выбирали? Я, вот сейчас уже очень...
Вот как так получилось?
Даже что-то не очень представляю, почему я пошла на юридический факультет. Не знаю. Ну, в общем, короче говоря, я поступила и там училась. И...
А вы с Горбачевым дружили?
Да. Даже в одной группе мы учились. Да, да, да. Не на курсе даже, а в одной группе. Ну вот, и в общем.
Он тогда на вас произвел впечатление?
Нет, я его звала. Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Я же петь любила. И вот, значит. Ну.
А вы в общежитии тоже вместе жили?
Нет, я жила в общежитии уже в новом здании. Вот, а там были, ну, в основном жили там, на старом еще, кто там, часть жили в старом, но я снимала там где-то у своих приятелей, что ли, угол, ну, в углу.
Как трудно было тогда это учиться?
Ну, да, ну, в общем, как-то, знаешь, это... Особых трудностей вообще вот в студенческие годы я, мне кажется, не переживала, не знаю. Как-то все это было так проходило, в общем, так сказать. Это
а было... вам родители помогали?
Родители помогали, да, помогали, да-да-да-да-да-да-да, помогали. Я же вот потом... Хотя 14 лет, это что же, где же я была в 14 лет? Ну, в общем, когда сестра родилась, вот, она в 46-м, что ли, года родилась, да, в 46-м, кажется. Вот, ну и, в принципе, значит, вот кончила. А, когда я кончала, вот так весь...
Ну, вы про университет немножко расскажите.
Да.
Ну да, вы так быстро прям.
Ну, вообще, знаешь, я тебе скажу, что тогда юристы, это не очень была модная специальность.
Да, да, вот я как раз хотела поэтому спрашиваю, почему вы пошли на юридический, да?
Не знаю, почему.
А вы думали, где вы будете работать, когда поступали? Просто хотели высшее образование получить.
Ну вот, да, интересно было, наверное, я не знаю. Может быть, чтение каких-то книг меня туда толкало. Не знаю, сейчас трудно сказать. Ну, в общем, короче, значит, я...
А сильный был вот сам поток. Университет, поток вообще? Интересно
вот
было
у нас поток, он делился вообще на две части. Одна часть была, это бывшие фронтовики. Вот. А вторая, значит, вот школьники. Вот. Ну, я окончила с медалью уже. И, в общем, не знаю, почему-то, и вот пошла, и все. Вот. И, ну...
А могли бы, наверное, в те годы на любой поступить? Да, могли бы в те годы на любой с медалью поступить, на любой факультет?
Может быть. Может быть, но я даже сейчас даже никогда не задумывалась, почему так произошло. Они держались как-то вместе, вот эти бывшие фронтовики. Вот в нашей группе даже был Володя Либерман, Топилин. Вот все это у меня есть же фотографии, все. А и Миша тоже в нашей группе был, но потом с третьего курса там все делились.
По специальности?
По специализации, да. Я пошла на уголовный процесс.
Ух ты!
Прокуратуру. А я знаю, что Горбачев пошел на государственное управление. Ну, там, где проходили все эти...
А он уже проявлял тогда какой-то вообще?
Ну, не знаю, я должна сказать, что он мне не вызывал никакого интереса, поэтому я даже и не особенно не следила, где там что и как. Вот, и... ну, вот, я знаю, что вот с третьего курса он уже был в другой группе. Первая, вторая...
Когда вы все вместе еще пока
еще
учились, да?
Весь, нет, вот первая, вторая, третья, это вот еще курс начальный, начало. Ну, там, когда какая-то была общая, так более-менее общая программа. Я вот запомнила его, поскольку вот у нас там был марксизм-ленинизм, и такая была преподавательница, которая вела семинары. Вот, очень такая нервная какая-то такая все время. И приходила и говорила, ну вот сегодня мы такую тему проходим. Ну, значит, кто у вас готов отвечать там? Ну ладно, давай, Горбачев, ты. Вот такой вопрос ставила, как ты к этому относишься? Он вставал и говорил, каждый вопрос надо смотреть с двух сторон. Вот если, так сказать, это, то будет это. А если то, то будет совершенно по-другому. Я должна была обязательно корректировать, должна была поправлять. И вообще во все влезала и ужасно любила смеяться. Вот мне смешно было. Вот эта жизнь для меня была какая-то смешной. Я даже сейчас вот вспоминаю... Даже на комсомольском собрании меня обсуждали. Что-то у меня же другая фамилия была. Что Наташа очень много смеется. Фамилия у меня была Боровкова. Вот. И вот она, да, очень это неправильно, там серьезные вещи. Ну, конечно, тогда это все я воспринимала за чистую монету.
А вас втягивали в какую-то комсомольскую деятельность, в общем?
Я помню, что я была пропагандистом, вот, значит, агитатором и пропагандистом. Ну, это, я не знаю, про тебя это было?
Нет, по-моему, уже не было.
Не было, а у нас это было, агитатор, когда выборы мы ходили.
А, когда выборы мы тоже ходили по квартирам, да, агитаторы.
Вот это вот я помню, да, лекции читали, в общем. Вот, а когда заканчивалось уже обучение, то там распределение было очень сложное, поскольку вот юристов было как бы перепроизводство. И у нас нам предлагали перейти в экономисты. Ну и вот.
Как, то есть второе образование получить?
Да. Так было.
Потому вообще. Что не было работы, не могли найти вам.
Видимо,
работы.
Да, я думаю, что так. И вот, значит, как-то нас там группировали, в общем. А, меня, между прочим, предложили мне судьей в Калинин, в Тверь, да? Вот. А я отказалась, потому что я должна была выйти замуж уже. Вот. Хотя муж мой был. Будущий муж был из Твери, но я, значит, вот, ну, согласилась и все. А потом, когда вот дело до дела дошло, уже заканчивался пятый курс, вот я сказала, я не могу уезжать, потому что я выхожу замуж.
Это еще до защиты диплома, да?
Наверное, ну да. Диплом еще, наверное, я не получила, потому что распределяли раньше. И да, и в общем, значит, я попала в какую-то группу или как-то, в общем, оказалась в финансовом институте. Вот сейчас финансовая академия есть такая,
да, в общем. Да, да, да.
А вот этот институт в конечном счете превратился в эту финансовую.
То есть вы сразу просто непрерывно стали получать второе образование?
Образование, да-да-да.
Финансовое
образование. Финансовое образование, да-да-да-да-да.
А вас это не смутило, финансы?
Нет, нет, совершенно, да-да. Я пошла вот на финансы. Мне очень понравилась статистика, вот эти цифры там. Финансовый.
И вас взяли на первый курс или на какой-то?
Какой-то другой.
Уже
там,
повыше.
Второй
там.
Или третий, я уже сейчас точно.
То есть вы же уже сдали там через предмет.
Ну да, да, да.
Ага. Наталья Михайловна, можно я вас на минутку верну к Горбачеву? Просто мне самой интересно. Я когда была на конференции в Стокгольме, как раз посвященной Горбачеву, вот юбилею, там они рассказывали, что его рекомендовал международному сообществу, чтобы его поддерживали и как бы продвигали вот в секретаре ЦК, там первое, какой-то соученик ваш по институту, который с ним жил в общежитии.
Ну, там несколько человек с ним.
Да, да, что кто-то
вот,
там...
Я не знаю, вот Топилин это был.
Рассказывали такой. Историю такую, какой-то чех с ним жил.
А, так это я все знаю, историю. Это Сдейник Млынаш.
А, это Млынаш?
Млынаш. И мы очень... Вот эти первые курсы, вот мы это в одной группе, и мы, значит...
И
вот...
Млынаш тоже с вами в одной группе?
Да. Вот там, значит, вот такая квадратная аудитория, и вот так стояли столы. А один стол вот стоял вот так, вдоль окна, и мы всегда там сидели. Я, Млынаш и Горбачев, вот за этим длинным столом поперек. Вот. Ну и потом мы, в общем, дружили, вот он еще сюда он приезжал, Млынаш, вот в эту квартиру, когда. Вот. А я когда бывала там.
А как вот относились, что все-таки западный человек как-то.
Какой
это...
западный?
Он
когда?
Ну-ка, пока да, вы учились к Млынашу этому.
Да не нормально.
Нормально.
Да, да, да. У нас несколько человек на курсе. Один был болгарин.
Да?
Вот чех был. Вообще еще нет. Монгол был какой-то там. Ну, в общем, вот несколько человек были из этого. И мы вообще это не понимали, что это такое. Никак не относились. Ну вот, а вот эта группа была несколько человек, наверное, человек 10, которые пришли после фронта. Вот. Ну, а Горбачев, он просто он на год старше меня. И просто он там же, вот я его звала, он же был знатный комбайнер.
Ну да, да, это мы все знаем.
Ужасно мне это было смешно, вот это было смешно, что знатный комбайнер. Мишка, Мишка, тебе твоя улыбка, знатный комбайнер. Эти две присказки всегда к нему относились. Ну и, да, вот он потом, он с четвертого курса, когда специализация, он ушел в госправо, государственное право, а я ушла в уголовное право. Вот. Ну и там все делились, а потом меня, значит, судьей рекомендовали. Вот, я согласилась и сказала, даже мне вот подходит Тверь, поскольку муж там был и родственник. Ну а потом все это поломалось, и я, значит, пошла учиться в финансовый институт. И очень увлеклась. Вот, а там был такой преподаватель один, армянин из Армении. И вот он, значит, очень, я ему показалась такой как заинтересованной студенткой. Я сидела сюда за первым столом, очень внимательно слушала. Потом у нас там завкафедры был такой профессор Маслов.
А, статистика известна.
Да, да. Он, его отец, значит, он как бы его работы. У его работы был заинтересован Ленин. И поэтому все знали, вот масло, масло. А он был очень интересный, он необыкновенный, он был абсолютно необыкновенный человек. Его, кстати, сын, академик есть масло, вот он то ли физик, математик, то ли математик, вот. Ну вот. Ну и вот, значит, у нас довольно интересные были лекции. Вообще вот этот курс статистики, он вообще вот у меня очень вызывал большой интерес, потому что он перевел первую книгу, по-моему, я не помню, по-моему, это с английского.
А Маслов перевел, да?
Маслов, да-да-да, перевел эту книжку, и, в общем, мы все зачитывались, ну, кому представлялась эта наука. Я уже пошла по этому, уже вот закончила этот институт, и вот этот Карапетян, он меня как-то, он хотел, чтобы я была, ну, с ним работала, а он работал в то время в Институте труда. И, значит, он постарался, чтобы меня устроить в этот институт.
То есть он преподавал и...
Он преподавал и там
и работал.
Вот. И Маслов там, кстати, работал.
Тоже в Институте труда.
В Институте труда, так чуть-чуть.
То есть это сильное было, да? Вот такое,
да, сильное направление. Да. И я помню, значит... А я уже родила тогда. Вот в то время уже вот... Вот когда я, пока я училась, я вот не помню, как это было.
Ну, все-таки, знаете, вдвоих вы, да, двое малышей.
Да, вот так было. И потом, значит, когда он стал меня устраивать, то этот кадры, вот я помню, вот это вот сильное мне впечатление было, он говорит, ну что это? У нее двое детей маленьких, чего мы ее возьмем, зачем? Ну, тут стал уговаривать, ну, она, в общем, способная, там что-то такое стал говорить. И я помню, что они меня взяли на должность, самую маленькую должность и наполовинку еще. И я помню, что моя зарплата была 45 рублей. Вот это я, потому что это было 90, а меня взяли на 45. Потом, когда я уже там быстро вообще сделала карьеру, быстро я...
А вы так с Карапетяном и работали?
Да.
И первая тема у вас какая была?
Ну, первая тема у меня... А, я еще работала с ним до того, как... Когда я еще училась.
На дипломе, да, уже?
Диплом, да, я помню, мы с ним даже написали какую-то статью по... по-моему, там это связано было с, ой, как это, с работой станков на ткацком предприятии. Я запомнила тоже.
Ну, вот, это производительность труда?
Ну да, что-то такое там уже сейчас. Какая-то статья у меня есть, это с ним написали. А потом мы, значит, я уже пошла работать, и вот первая тема, он сразу меня как-то вовлек, и я занималась вот доходами, зарплатой, доходы рабочих семей, или какой-то, в общем, он как-то меня все это... Ну, я очень была такая энергичная, не то что сейчас.
Да вы сейчас энергичная, да.
Да, и, в общем, это же институт был при комитете по труду. Угу. Вот такая, ну, типа министерство,
ну, да, оно да, было. Что отраслевой такое. Институт,
отраслевой,
то, что
называлось,
да?
Да. Ну, и, в общем, это было вообще первое.
А как вас начальство, это отраслевое, оно вас как-то контролировало? Вы по заказу прям работали министерском?
Да, в основном по заказам этого комитета по труду. Ну, а потом же там этот комитет превратился в Министерство труда, там, ну, в общем, это все истории.
И вы свои работы туда отдавали?
Да, вот. И я довольно быстро защитила, написала кандидатскую диссертацию.
А кто же у вас здесь сидел?
Мама. Мама вот сидела с моими детьми, потому что это сам, ну вот сестра училась она, а мама, значит, помогала.
А вы еще тогда все вместе жили большой семьей?
Ой, как мы там очень сложно жили, там и вместе, ну, в общем, поскольку двое детей, а я работала, мама поэтому каждый день приезжала, но жила там, в другом месте. Короче, значит, это, я, да, а этот, вот комитет по труду, там в сводном отделе работал академик Агапетян.
И он еще не был академиком.
Нет, он просто старшим экономистом. Вот. И вот он приходил к нам в институт, рассказывал там какие-то свои мысли, что-то такое, потом говорит: Наташа, ты должна написать кандидатскую диссертацию. Ты пиши каждый день 3 страницы. И вот за 30 дней ты напишешь. Ой, я не могу, так смешно уже сейчас.
А я помню, в ЦИМИ говорили, что вы ученица Агапетяна.
Да, ну так оно и было. Вот Карапетян. А, там еще это было связано с тем, что Карапетян уехал в Ереван со своей. Он же тут как бы временно жил там. Вот. И поэтому наша лаборатория там была. Она была вот связана с комитетом по труду, но вот там был Агапетян, Майер.
Ну, как Майер, я помню прекрасно.
Ну, наверное, да, Майер, Ланцев, который занимался пенсией. Вот это вот такая трио. Майер, Ланцев и Карапетян.
То есть уже очень сильные, уже продвинутые.
Да.
Продвинутые
вот,
направления.
Потом, ну, там, так сказать.
А на вас давили как-нибудь вот этот комитет? Он вам?
Нет.
То есть вы себя свободно чувствовали?
Да.
То не надо было свои результаты как-то подгонять.
Единственное, что было вообще в то время, это то, что вот это доходы и зарплаты, это все было закрыто.
Данные закрыты.
Это все секретно было. И, в общем, мы как-то умудрялись. И вот первая книга, которая, значит, была, издала я уже со своей сотрудницей, она трудно проходила через вот главлит.
Это еще там, в комитете, в институте труда?
Да, еще я там в комитете была.
А вы написали первую книжку как раз по доходам?
Да, вот дифференциация.
Дифференциация.
Но сейчас уже никто это не помнит.
Как, почему помнят?
Да, ну, в общем, очень мало, потому что вот поскольку не было статистики открытой, а была только закрытая, и мы имели доступ. И мы, значит, этим занимались. А вообще вся, так сказать, не то что инфраструктура, а вот все специалисты, ну даже их мало было специалистов, кто занимался вот этими проблемами, социальными проблемами. Никто не занимался вообще, говорю, вот только в этом институте труда. А потом, после того, как я, значит, написала вот это издание, ну защитилась я, конечно, потом эти книги публиковала. Одну первую книжку у меня публикация была по моей кандидатской диссертации. Вот. А потом уже вот это была книга со своей коллегой, с которой работали мы вместе.
А вот дифференциация доходов, это же такая важная тема.
Да. И она была, поскольку не было статистики, она как бы была закрытая тема. Даже у меня докторская была с грифом. Потому что вообще не было в статистике, поэтому почти.
А как вы это объясняете, что они боялись, что будут знать, что у нас
дифференциация доходов? Я не могу этого объяснить.
Как
я вам скажу почему. Потому что я, уже будучи заведующей лабораторией в институте труда, я много раз писала такие записки в отдел пропаганды, ну в отдел науки, не пропаганды, в отдел науки.
В отдел науки ЦК.
ЦК, да, о том, что надо это открыть, потому что мы здесь хорошо выглядим. У нас же маленькая дифференция, даже была такая тенденция все время снижать. Вот. Поэтому я это все время.
А вы помните, какой тогда был?
Ну, я просто знаю это.
Да,
ну,
да.
Примерно это было, сейчас скажу, это было 2-3. 2 от 2 до 3. А сейчас 17. Это.
Ну, это да, официально только тогда.
Да, и то. Так что это я все помню, я им объясняла.
А вы учитывали вот все эти, ну кроме доходов, там все эти блага?
А что, какие там блага были? ерунда там все это. Сейчас это говорят,
что... У узкой группы это было.
Ну, кто там... Конечно, там кое-что было, но это очень незначительное. Тогда преимущество там вот тех, кто работал в отделе пропаганды, то есть в отделе, в ЦК там, и это очень несущественно, я бы так сказала. Конечно, проблема различий, которая была тогда и с сегодняшним, это невозможно сравнивать, потому что были, конечно, различия, но очень маленькие, я бы так сказала. И делалось все, чтобы эти различия уменьшить, чтобы, так сказать, выровнять. Хотя, конечно, понятно, что это невозможно. Кстати, когда вот я... Да, потом пришли Агамбегян, который потом переезжал в...
Новосибирск уже.
Новосибирск. Он что? Он, значит, меня очень звал туда, в Новосибирск. Но у меня двое детей, и муж вообще. Муж работал в МИФИ. Вот. Он один прекрасный день, где-то на майские, по-моему, праздники, пришел и говорит: вот тебе два билета на самолет туда и обратно, и вы прилетаете туда, и пусть муж там, поскольку там была кафедра, где был заведующий кафедрой его научный руководитель, мужа, вот, пусть он с ним поговорит, может быть, так сказать, он его возьмет, тогда вы сможете переехать. Мы полетели
в Катемгородок.
Там вот это Можина работала, в общем. Ну, там это было 2-3 дня, что ли, мы были. С мужем ничего не получилось. Оказывается, как-то там получилось, что руководитель кафедры, его научный руководитель, они были не совмещались. И, в общем, короче говоря, он не смог там остаться, и мы улетели, и все. И так я не оказалась в Новосибирске, в Академгородке. Вот. А в это время, ну они, значит, все равно меня оттуда хотели забрать. И приходили там, а уже ЦМИ создавалась в это время, там Федоренко, и в общем. А там не было социального такого блока социального. И Федоренко звонил мне и говорит: Наталья Михайловна, ну приходите к нам. Все такое. А я в это время начинала организовывать Таганрог. Вот это вот.
Еще там в этом,
ну,
в
вот
институте
труда
первый Таганрог, да?
Да, когда я переходила как раз.
Так вы начали Таганрог в институте труда организовывать?
Ну, организовывать, да-да-да-да-да. Там даже было мне легче, поскольку я там контакт имела с отделом пропаганды.
А первый же... Таганрог должен был быть по доходам? Я не...
Нет, там все.
Все.
Да, там все было. И доходы, и все, и семья, и доходы, и профессия, и образование.
То есть вы уже просто от доходов перешли,
да,
как
да,
бы
да.
там к общему уровню жизни, да,
да
так?
Уровню жизни, жизни, качества,
качество
жизни, образа. В общем, все параметры. И вот, так сказать, это, кто-то меня еще сманивал. А, Осипов, вот есть такое, Осипов.
Институт социологии?
Да, вот он, что-то такое, я какие-то дала ему работы свои, и он, он там, не знаю, как он меня называл, Наталья Михайловна, приходите, а он организовывал это время институт, переходите ко мне. Ну, я сказала, что, как бы, социология это интересно, но я все-таки работаю в экономике. Ну, не совсем, но совсем в каком-то смысле другими проблемами.
А как вот вы, Наталья Михайловна, как вы пришли от доходов, вот действительно, к качеству жизни, к образу жизни?
Ну, потому что...
Просто как это, логика исследований вас привела? Или заказ такой был?
Нет, логика исследования. Кто мог чего заказать? Все-таки люди, которые работают даже в отделе науки, ну, у них же широкая амплитуда, они все это знали поверхностно, то, что мы глубоко как бы исследовали. И я поэтому, в общем-то, эта логика исследований подсказывала, что вот доходы, это, конечно, очень важно, но наиболее существенным видом дохода была заработная плата, это зависело. Я, кстати, кандидатская диссертация у меня была по дифференциации, что ли, доходов рабочих семей, рабочих служащих семей. И это моя была первая публикация. И я понимала, что это все это связано, все это тянет друг за другом. И когда я это все сообразила, вот тогда, значит, появился Таганрог. Он еще появился потому, что нам перестали давать статистику. Mm-hmm. Все закрыли напрочь.
И вы решили просто и делать мы, свои исследования,
да, свое,
собственное.
Свое.
Mm-hmm. Вот, выборку
но,
свою.
Да, свою выборку. Все мы там все обосновали, как, что, чего, в общем.
А как вы выбрали Таганрог? Как вы к нему пришли?
Это вот этот отдел пропаганды. Это выбор Таганрога, он был как бы без меня. И там уже начинали, и я уже пришла как бы на выбранный объект.
Mm-hmm. То есть все-таки отдел пропаганды, он за вами все время как-то отслеживал, потому что...
Он, с одной стороны,
такая важная тематика для
людей. С другой стороны, ему нужны были эти данные, потому что статистика государственная, она не давала им, так сказать, то, что им нужно было. А мы давали то, что даже им не снилось. Вот, не приснилось.
А что им нужно было? Как вы
ну, как люди живут.
Реально, да?
Реально. Как живут люди реально? Кто бедный, кто... Ну, там бедности, вообще слова бедности не было. Uh-huh. Это был запретный плод. Просто вот кто живет хуже, кто живет лучше, какие факты. Ну, в общем, то, что у меня сейчас, все сейчас делают, думают, что они открывают что-то. Это давно
да стало. Простите, я вас перебиваю, у нас одна аспирантка в институте выступала с докладом по качеству жизни и сказала, что она первая, что до нее никто качество жизни не исследовал, а исследовали только уровень жизни,
ну,
что
понятно.
Это разные понятия.
Ну, да.
А я говорю, а как же вот институт? Говорит, нет, там не было таких работ.
Ну, понятно.
Видите, как интересно.
Но дело в том, что вот в Совет, ну, с одной стороны, конечно, вот то, что мы делали, вот в значительной мере было закрыто. И поэтому это не вышло из, не стало достоянием широкой общественности, научной и так далее. Вот. А это стало доступно тогда, когда вот организовала я институт. Уже.
Ну вы еще вы в ЦИМИ только переходите.
Да, я перешла в ЦИМИ. Вот и
к Федоренко.
Федоренко очень ко мне хорошо относился, в общем, все, давайте, потому что ничего не было. Ведь еще Гаврилец у меня работал.
Да-да.
Да все, вот, так сказать, все, кто причастен был к социальным проблемам, они все вокруг.
А вы сразу там лаборатория или отдел у вас был?
В начале лаборатории или как там, не знаю.
Вот, Наталья Михайловна, простите, а вот как так получилось? Вот интересно, что вы начинали, был Майер там, был там Агнбегян, вот занимался этой тематикой. А вот чем дальше, тем больше эта отрасль становилась абсолютно женской. Вот и как вы считаете, что это вообще женская тематика, нет?
Ну, наверное. Но они же все ушли. Ну вот Майер, правда, как раз он шире, потому что он потом стал замдиректором этого Госплановского института, а Гамбегян вообще уехал туда. Вот.
Ну вы согласны, что эта тематика традиционно теперь считается женской, такой, в общем, вот?
Можно сказать, да.
Что это интересует только женщин?
Ну, отчасти, да, потому что я думаю, что это отчасти связано с тем, что государство, власти, всегда уделяли мало внимания этому. И поэтому даже вовлечение в занятых вот в эту область, ну, не представляло интереса для них. Ну, придут, придут, там что-то там сделают, сделают, не сделают, мы сами придумаем. Это всегда социальная проблематика, она не была такой актуальной, особенной. Власти не волновались, что там. Они вот знали, что надо всех выравнивать. Mm-hmm. И все. И никуда они не тянутся. Потому что мы им не скажем, как живут все люди в этой стране.
А выравнивали только по зарплате или еще все это выравнивали по регионам, все, там все, да?
У нас было даже, знаете, такой международный проект. Вообще, я же очень много сделала проектов. Просто мне даже самой было странно, что я столько сделала проектов, реализовала. В общем, проект был такой международный, Запад, назывался «Запад-Восток».
Это в какие годы?
Это было до 80-го.
Угу, то есть советское время?
Советское.
А как у нас тогда с Западом был контакт?
Вот очень мы рисковали, но в основном это заслуга Шаталина была. Угу. Он вообще рисковый же был человек, и он, ну, преодолевал все вот эти цензуру, как мог, там где-то там с кем-то, в общем, как-то он это умел. Вот. А мы, в общем, делали дело, так сказать.
А вы реально с западными учеными общались?
Да, да.
Ездили,
да,
туда?
Ездили. У нас был вот этот центр, где начиналось это, Запад-Восток, это был в Вене. Был в Вене такой центр, где стекались различные исследования, проводимые совместно с Западом, mm-hmm. то есть западные и восточные. И он, да, и в общем так происходило, что вот мы исследовали вот эти различия, вот что какую роль играли вот эти общественные блага. Mm-hmm. Вот. И даже более того, вот рынок, как он действовал? Mm-hmm. Значит, у нас же не было, у нас рынок вообще не было. Слова мы не должны, mm-hmm. или спрос, рынок, это не было в ходу. Но мы все-таки общались с ними. И как бы они задавали какие-то вопросы, мы им задавали вопросы. В общем, вот этот проект, он касался вообще потребления на Западе и на Востоке в широком плане. То есть это не только за деньги, но и, так сказать, безденежное, без... неоплачиваемое потребление. Ну, то, что как бы, у нас же много было бесплатных благ. Вот. У них там было тоже, но меньше. Ну, в общем, короче говоря, мы вот это, вот этот проект, который довольно долго продолжался, причем с Запада у нас там была руководитель, там одна итальянка, а с Востока был Шаталин. Mm-hmm. Вот. Но у нас на Востоке-то были не только СССР, а вот Германия Восточная, потом немцы, да, Германия это немцы, потом были кто еще, эти самые, венгры, mm-hmm. венгры, поляки, венгры, немцы восточные, в общем, вот у нас была более широкая такая группа. А там были только итальянцы, швейцарцы, швейцы, вот швейцы, или как это называют, и англичане. Там три всего страны было. Ну, все-таки мы лет пять, наверное, этот проект
делали. А как вы с языком справлялись?
Ну вот переводили там, переводчик был. Угу.
Вот. Тогда же ведь практически никто не
знал. Да, мало кто знал, и вообще из наших вообще никто почти не знал.
То есть через переводчика?
Через переводчика, да-да-да.
А Наталья Михайловна, а вы когда с ними общались, вот вы чувствовали, что у нас другое образование, вот экономическое? Вот это вас...
Нет. Нет, нет. Даже, понимаешь, вот какие-то проблемы, которые вот мы обсуждали, конечно, нам было нелегко понять друг друга, потому что терминология, содержание отдельных терминов, но желание имело очень решающее значение, вот, чтобы понять и получить какой-то результат. Все-таки кому живется весело в Ольготно на Руси? Я вот тогда, конечно, вот для меня было это любопытно, потому что я тогда поняла, вот как они живут, как они живут, кто там, кто живет бедный, кто богатый, и, в общем, то же самое, как у нас.
И почему, да?
И почему, вообще говоря. И вот тогда, значит, вот эта пелена о том, что там они там живут, ох, как. А мы неизвестно как. Вот она тогда это исчезла. Потому что мы были в семьях, там очень, так сказать, таких же научных работников, как и мы. И я поняла, что они живут тоже с различными проблемами, именно семейными там проблемами и так далее. Но самое главное, что мы очень в разных городах были. И вообще очень такой мощный был проект. Но как Шаталин его протащил через...
ЦК нужно было?
Да, через это, все эти цензуру. Главлит, это, конечно, надо отдать ему должное. Вот. Но все-таки это история. Причем, значит, у нас, ну, мы некоторые вещи мы узнали, некоторые. Вот мы, например, узнали, что вот какова общая совокупность потребляемых благ в СССР и там. Вот если все там, у нас бесплатно, и что-то такое, у них платно, в общем, все
это. Да, и что получилось?
У нас, сейчас я скажу, сейчас у нас, это мы назвали, сыны Корховы мы это делали. Мы назвали это расширенное потребление. Но сейчас это уже все не нужно, когда пришел рынок, все. Вот. Но тогда получилось, что, конечно, у нас потребление было ниже в среднем. Но, во-первых, несущественно. И, во-вторых, если у них было выше, вот как сейчас у нас говорят, высокое потребление, но за счет того, что там дифференциация была сильнее, а у нас фактически почти не было дифференциации. Ну так можно, грубо, если говорить. Поэтому у нас и мы и жили в этом смысле не хуже, как бы. Хотя ведь очень многое зависит не только от количества потребляемых там благ и услуг, а зависит от их качества, вообще от качества этих. У нас, конечно, было совсем другое качество. Это почему мы там все бегали, нам нужно было эти западные джинсы или что-то такое. Потому что наши были никакие, а там хоть какие-то. Вот. Так что, в общем, вот этот значит, вот этот проект, я считаю, что он очень много дал вот для нас. Но мы почти ничего не опубликовали на русском, кроме 2-3 статей. Вот я с Шаталиным, там с Инной, вот эти.
А как власти отреагировали на ваши результаты?
Сделали вид, что они не знают, не видели, не знают. А мы не популяризировали.
То есть никакой такой реакции
нет,
не было?
Нет. Хотя вот... Как бы вот мы, я тогда всем им доказывала, что мы живем не хуже. Но просто у нас качество другое. никакое качество не было этих потребительских благ.
Ну, да, да. То есть не хуже количество,
количественно, но хуже качество. Но хуже очень качество. Вот. Но они, им было это не важно. Наука, когда я приходила, им приносила на откройте. Но самое интересное, конечно, для меня было, когда я первый раз получила сборник вот этих рядов распределения населения по доходу и по зарплате. Когда мне принесли, я уже была директором института. Я говорю, не может этого быть, что это было на самом деле. Как это? Это все опубликовали? Я говорю, щипните меня.
Это в каком году?
Это было вот как раз в год создания института, ага. В 89-м, по-моему,
88-м написано, что вы создали.
Да, да, в 88-м
институт. Ага, вы еще расскажете немножечко,
да,
потом о создании
году,
института.
И я не верила, потому что мы все, знаете, скрывали это. Даже вот эту книжку, которая тоже была очень любопытна, по доходам, которые с коллегой, это вот эта первая работа по дифференциации заработной платы и доходов, которую мы опубликовали. Мы там, поскольку мы не могли, цифры закрытые были, мы, значит, графики давали без обозначения координат. Потом, когда я приехала в Англию, там, и общалась с англичанами, они говорят, ну никак не могли понять, почему-то вы координаты не проставили.
Ну, да, да, да.
А мы не могли.
Ну, да, да.
Вроде они думали, что мы такие дурачки.
Ну что да, мы что мы не понимаем, что надо ставить.
Да, 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 да. Но потом как-то какая-то была статья где-то промелькнула. И они увидели это. Но дело в том, что мы там использовали такие модели, которые позволяли расшифровать это все, вот эти все
карты. То есть вам приходилось вот так исхитряться?
Абсолютно, абсолютно. И самое главное, просто по-глупому. Не надо было это делать, потому что мы жили в этом смысле не хуже. Но не важно, теперь это уже не
важно. А кто тогда вам дал эти данные? Кто их сделал, эти распределения по доходам?
А, сборник?
Ну да, вы говорите, что это вам дали, из Госкомстат впервые
сделал. Да, это уже было напечатано. И мне 2 или 3 экземпляра прислали. Вот. И я, значит, вообще не могла очень долго поверить.
Да-да, а когда, сейчас... как это произошло? Кто это нажал, кто это разрешил?
Я не знаю, это что-то... Но это было, подождите, это же было уже 89-й год. Это же уже...
Горбачев.
Это же
это
была перестройка. Вот, это очень, вот все вот эта история с Горбачевым и вот перестройка, это мне было тоже очень все смешно. Я все время не верила. Не верила, что это Горбачев.
Что это ваш Горбачев?
Да, что это Горбачев, с которым мы сидели в одной комнате, что он такой президент, как он был, нет, он же был
первый секретарь,
генеральный секретарь, ну, неважно. Ну, в общем,
короче, а вы могли ему написать какую-то там записку уже,
нет,
пользуясь своим?
Нет, думаю, что нет, там все кругом. Единственное, один раз, значит, он собирал все время науку, ну, не все время, но один раз, я знаю, и, видимо, он узнал и сказал, что вот Ирмашевского, чтобы она была на этом совещании. Ну и когда там было совещание, я, значит, он как-то меня позвал, я подошла туда к нему и, ну, стали там в перерыве разговаривать. Я говорю, как и что идет? Он говорит, ты себе не представляешь, как тяжело. Он говорит, что, ну, просто это самое, я, и Раиса мне говорит, что вроде откажись. Ну, кто это может отказаться? Вот, конечно. Ну, он говорит, да, да, конечно, он говорит, что один день – это 10 лет жизни. В общем, он как-то так мне все это рассказывал.
Ну, с самого начала он понимал.
Вот, вот это было еще, он только-только. Это
только-только.
Был 89-й год или 90-й, в общем, самое-самое. Поэтому вот там были.
А как вы думаете, Наталья Михайловна, он вообще соответствовал этой должности, вот по своему потенциалу?
Ну, вообще говоря, у него, конечно, такой потенциал, он до сих пор такой, мне кажется, большой. Но, по-моему, с моей точки зрения, может быть, я ошибаюсь здесь, но она сильнее была в этой паре. Она была сильнее. Вот я, конечно, с ней так более-менее общалась уже, ну, когда они приехали после всех этих дел, когда Ельцин уже захватил власть. Вот, ну, мы как-то так общались с ним, и даже вот с ней она там что-то пыталась какие-то дела делать в гендере, там, ну, в общем, вот этим стала заниматься. Ну и, в общем, ну так у нас были хорошие с ней отношения, даже она мне уже вот почти что перед своей болезнью, где-то последний раз встретилась, она говорит, ты себе не представляешь, как он к тебе относится, она мне стала говорить. И я говорю, ну почему не представляю, представляю, все же это же прошло. Вот, ну в общем, да, там, комплименты и так далее. В общем, короче
говоря... То есть, вы знаете, что, значит, вот эти все разговоры, такие обывательские слухи, что она во многом им руководила, это,
по-моему,
соответствует?
Мне кажется.
На ваш взгляд?
На мой взгляд.
Ну да, да.
Она просто... Ведь вот в любой паре, независимо от статуса, кто они, вот есть одна сторона более сильная, другая слабее. Ну, бывает, конечно, что они, так сказать, поближе, бывает еще дальше. Вот. Но насколько я вот сейчас уже могу, хотя вот он мне прислал эту последнюю книгу, которую он написал там, ей посвященную, что ли. В общем, просил, ты посмотри, прочитай, позвони мне. Ну, я, конечно, не читала и не звонила.
Почему?
А?
Почему?
Ну так, мне трудно читать сейчас. Вот. И не знаю, мне это не очень интересно, я скажу, на самом деле. Это. Ну, я не знаю почему. А потом мне так приходится много читать. Понимаешь, что так сказать, по обязанностям, что это, до этого не доходит.
Вы все-таки сконцентрированы на своей работе.
Да, да. Я
всегда, всю жизнь.
Всегда, всегда, да. Ну вот, и что же, да, ну вот видишь, я же уже пришла к Горбачеву. Горбачеву и к этому к институту.
Как вы вообще разрешили такой институт? Вот как это все, да, как вот, вы его организовывали?
Как я сейчас скажу, значит, это было. Вот когда началась вот эта самая перестройка, конечно, всем стало ясно, а там кто был? Саркисян, Можин, вот при Рыжкове, да? Ну и Горбачев, в каком-то смысле Горбачев.
Можин же был тоже в ЦК где-то.
Да, 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 когда вот они...
По науке, да, он был?
Да, да, да. Он даже, мне кажется, он был по экономике. Вот. И когда вот это началась, эта перестройка, чтобы понятно было, что вот эти социальные проблемы, их вообще... Но если все закрыто, так никаких исследований не было в этой области. И поэтому было ясно, что нужно знать, что происходит вообще в обществе, куда идти, что делать. И поэтому, значит, в общем, было такое постановление Совета министров, ЦК, как всегда это было. И там было два пункта. Один из которых был связан вот с организацией этого института, а второй с организацией Заславской, что где-то, где она стала начальницей, как это называется, центр,
Я даже не знаю, как центр-то Заславская. Она тогда приехала из Новосибирска.
Ну да, и она сюда приехала. И...
А они там в Новосибирске тоже ведь занимались, Заславская.
Да.
Можно там они занимались.
Да, они там этими
социальными
проблемами. И вот в этом постановлении была организация, ну скажи, я забыла.
Я не помню, как называется.
Ну, что вот это, чего у нас не было до этого, как это называется? Левада.
Общественное изучение общественного мнения.
Там был как раз пункт, связанный с организацией изучения общественного мнения, которые должны были при профсоюзах. Вот там, так. Ну и, в общем, она согласилась. Как раз она, значит, тут мы с ней общались.
Она первая возглавила этот центр общественного мнения. Я уже так забыла.
Да. Вот, а мы с ней.
А Леваду она потом привела к себе.
Она, да. Вот, а она, когда мы, значит, с ней общались, я говорю: Тань, да вот бери ты этот институт, это же твое дело, да. Там же ты все это. Вот она говорит: нет, я нет. Ну вот, а в это время Агамбегян был академик-секретарь в этом отделении экономики. Ну вот, и вот он в один прекрасный день, значит, ну как бы приглашает меня там, туда к себе. И говорит: ну, давай, в общем, это самое, соглашайся с директором. Я так обалдела, сказала, да я говорю: ты что вообще, я же очень такая скромная и не публичная, мало публичная, по крайней мере. Ну, чего, да, в общем, он стал, я говорю: ну, ладно, я подумаю, в общем, так сказать. Ну, короче, конечно, я, но дело в том, что мы уже провели 2 Таганрога к этому времени. И, собственно, то,
это
что
на там... базе ЦИМИ провели 2 Таганрога.
Да, уже, ЦИМИ, да. И вот
первый то, был у вас, вы говорили, сразу по всем, да, общий такой?
Ну, он и все время был один.
Нет, ну они каждый же был чему-то отдельно посвящен, здоровье.
Ну, да, и там дело, знаешь, в чем? Там, значит, там была как бы вот основная часть и вспомогательная. Вспомогательная все время менялась. А основная часть, она была,
ну, да,
та же, вот это. Все там же 5
амнибус
было.
Амнибус этот.
Да. Ну и все они были связаны с социальной проблематикой. Вот. И когда я там было написано в этом постановлении, но все наши же писали, в том числе Агамбегян, они написали то, что мы делали. И мне, конечно, было очень, ну как бы, ну, это мне интересно было. Вот эти исследования. И вообще это вся проблематика. Это
практически было... вы были обладателями уникальной информации.
Уникальной информации.
Еще же не было всех этих массовых обследований, как сейчас.
Нет, тогда вообще ничего не было. Ничего не было. Только один этот Таганрог.
А вы тогда по 1000 же брали там, да, по 1000 семей?
Нет, там уже было по 3000.
По 3000.
Да, мы такие мощные обследования проводили. Ну и, конечно, этот самый, как ее. Ну и я, в общем, дала согласие и пошло. Пошло-поехало. Агамбегян ушел через некоторое время, не досидев там своего срока. Потому что он понимал, что рынок, надо быть на рынке. Я так думаю.
Как мужчина?
Да. Ну и... Ну, они уже потом переехали сюда, в общем, как...
А у вас не было желания быть на рынке?
Понимаешь, в чем дело? Наш продукт, он не очень рыночный. Кому? Вот, поэтому, ну, почему мы... Много у нас было проектов разных вообще. Вот, ну, вот один это то, что я рассказала, «Запад-Восток». Он такой был все-таки рыночный, но нам-то платили наш бюджет. Вот. А потом там уже когда вот уже я... Вот, вот в 88-м мы начали «Гендер».
В 88-м?
Да.
Вот я же говорю, что вы первые были.
Конечно,
да.
Конечно, потому что мы, по-моему, там было это... В Африке же было это... Большое мировое совещание женщин там. И вот Наташу Захарову поехала, туда мы ее послали. С ее только напором можно было туда проехать, полететь. Вот, и она, значит, приехала и говорит, давайте напишем статью.
А как вообще, вот вы действительно узнали, и вы как-то вот, вот эта вся идея
я гендера, тебе скажу, знаешь,
у нас же это слово было ругательное.
Да, вот знаешь, я тебе скажу, Наташа, у меня есть чутье. Угу. Вот чутье на новое. Я вообще вот все исследования, новые исследования, которые вот проводила, ну, я проводила потом институт, я примерно опережала на 10 лет всех, понимаешь? Я не знаю, как это. Вот, например, вот этот гендер. Вот мы начали, просто еще, даже никто не знал, что это такое.
Слово же никто
гендер
не знал.
Гендер, что это такое. Вот, а я как-то не знаю даже, как это вдруг меня туда потянуло, потому что вот эта Ася Посадская, которая там с Соросом все флиртовала, потом все здесь. Ну и вот она, мы написали тройственную статью. Вот. Я, Ася Посадская, Наташа Захарова.
Да, я помню эту
вот
статью,
эти
да.
Три. И она называлась очень просто, как мы решаем женский вопрос. И никто даже не обратил внимания, ее опубликовал коммунист. А там это было, где, вот две мои работы опубликовал Гайдар. По-моему, и этот тоже. Он тогда в это время был в коммунисте. Вот, ну и, значит, а ее перевели 13 стран. Опубликовали, что ли?
Эту статью.
Да, всем было очень странно и непонятно, и откуда.
А вот, Наталья Михайловна, вы как исследователь пришли к этому, а вот вы вообще все-таки, как женщина в науке, вы чувствовали эти проблемы гендерные?
Нет,
вот лично?
Нет. Ну, отчасти да, потому что я скажу почему. Потому что у нас же были отрасли женские и мужские. Мужские отрасли это вот тяжелые отрасли, там оборонка, там все, и потом кто добытчики, там кто добывал, кто, значит, переплавлял, кто производил этот самый, как его, ну, всякие такие. В общем, тяжелая промышленность и вообще промышленность. А в этой промышленности там женщинам оставалась только легкая промышленность, там ткани,
ну, да, текстиль, да.
Текстиль, ткани, Шили. Пищевая, а это вообще было и так проживут без текстиля и без ткани. Я так понимаю, как они относились к этому. Ну, что мы сейчас будем лукавить, когда мы все это прекрасно и тогда представляли. Вот, поэтому вот и разница была, вот женские отрасли, мужские отрасли, и доля там женщины-мужчины, и почему, и как, и самое главное, что была дискриминация в смысле оплаты труда. Но здесь как бы было два фактора. С одной стороны, фактор того, что женщины и так, они вторые работники в семье. Вот, поэтому им можно не доплачивать. Вот. А, значит, мужчинам невозможно, иначе тогда воспроизводство страдает. Ну, а другая часть занятых была связана с тем, что вот, например, было среди журналистов мало женщин, но вот на всех этих международных, занятости международных отношений и так далее, вот все это, значит, тоже женщин как бы, они не то будут делать, не то говорить, и с ними, над ними невозможно поставить надсмотрщиков, они убегут.
То есть вы это все-таки ощущали?
Ощущалось.
Чисто в человеческом плане.
Да, ощущалось. Потому что я же по полу же всегда смотрела, что там происходило. Вот. Ну и, А потом тут как-то очень быстро все это поднялось. Вот. Был такой Яновский, ну, ты не знаешь, а он вот построил...
Из института философии, что ли?
Нет, нет, нет. Он был вот директор институтов КПСС. Вот в рамках КПСС там же были такие полузакрытые институты, и он был директор одного, а потом он построил вот это здание, которое около Юго-Запада. Вот то, что сейчас занял МАО там, и, в общем, все это. Вот. И...
Это Академия народного хозяйства при правительстве.
Ну да, теперь. Вот все это там. Там же было два в начале.
И Академия была при ЦК и при правительстве.
Да, при правительстве это в свое время там руководил Агамбекян. А при ЦК Яновский. Вот. А Яновский, ну потом они его, эти все новые, они его выгнали. Вот он ушел в социологию, ну, сейчас умер. Вот. Он, так сказать, тоже это почувствовал, вот, что вот гендер, что-то тут есть. И поэтому вот он стал собирать этих женщин и обсуждать, и поэтому вообще вот, вот. Ну а Тишков даже еще и не он спал, он еще и ничего этого не знал. Может быть, Яновский пригласил вот эту Пушкарёву, я не думаю. Вот. Но...
Ну, если он ее и пригласил, то гораздо позже.
Позже,
потому что я в свое время выступала на семинаре этого Яновского.
Да.
Почему я спросила, в институте философии был семинар. Еще никакой Пушкарёва не было в помине. Это уже конкурентная борьба такая на этой теме началась, да?
Да, абсолютно, абсолютно. Я тебе скажу, почему конкурентная борьба. Потому что западные всякие фонды и так далее все время хотели финансировать эту проблематику, связанную с гендером. И они сюда приезжали, мы туда ездили, в общем, тут был очень большой обмен на этой почве. И они, и поэтому все стали туда, вот, там это вот была это Сорос, там вот это все открыли, вот, и его всякие фонды, и куски фондов там. А потом туда, как Сороса ушла, это Ася Посадская, Наташу я пристроила в ООН в то время, поскольку там это расширялось, эта проблематика. Ну вот, и все это пошло и пошло.
Да, да, то есть ваши обе первые ученицы уехали?
Уехали, да, вот. И они сейчас снова собрались там в ООН, сейчас оказался такое объединение всех, всей проблематики, по гендеру, по женщинам. Вот там они обе сейчас работают, и Наташа, и Ася.
У Аси же хороший язык был, я помню.
А у Наташи прекрасно. Она вообще, ее же, она вышла замуж там, вот, и это тоже вышла там замуж. Наташа, муж Наташи не говорит по-русски вообще. Вот, но у них хороший, хороший язык, хороший был и у той, и у другой. Ну вот, и, в общем, вот, ну, сейчас они там работают, в этом, это мои ученицы по гендеру, которые...
А центр вы создали гендерный?
А это почти сразу.
Сразу,
в 88-м мы создали.
Прям при институте?
При институте, да. Там один, в институте была лаборатория, а как бы там МЦГИ. Московский центр гендерных исследований.
Да, да.
Вот там, значит, потом осталось, когда Ася уехала, осталось это Воронина из института философии. Ну вот, ну сейчас, так сказать, там все. Знаешь, я тебе скажу, Наташа, мне сейчас вот все, что сейчас делается по всем направлениям, которыми я занималась, все это я уже прошла. Я же тебе говорила.
Да, 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 да.
Уже
да.
Это я все. Все это я, знаешь, все это поле я протоптала. Поэтому то, что там что-то делают, даже такая проблематика, которая сейчас очень бурно обсуждается, это пенсии. Мы первый доклад сделали в 1974 году. Представляешь, сколько это? 30 или сколько там лет. А они только сейчас начинают там что-то делать и все такое. Мне это не интересно. Я сейчас уже занимаюсь тем, что мне интересно мне как исследователю, где я могу сказать какое-то новое слово, какой-то новый абзац, новые мысли, где-то я нахожу. Вот. Но все, что вот, например, если кто-то меня из начальства, там сейчас это тоже бывает, они просят что-то сделать, у меня нет проблемы. Любую работу, которую там мне могут заказать, хотя, конечно, я это не хочу, но я с легкостью это делаю. Ну просто потому, что я это все уже, как говорят, проживала, понимаешь? Я все это просто прошла, все не один раз.
А вот за эти последние 20 лет, уже вот после перестройки, у вас же в этом институте было много тоже абсолютно новых работ.
Абсолютно. Вот, так сказать, я вот здесь сейчас делала доклад, я вообще остановилась только... У меня есть такая статья, сейчас, извини, у меня статья называется «50 лет в науке». Такая статья у меня, опубликовала я в этом своем журнале. Вот. Но, конечно, там я вот показала основные работы, которые, так сказать, были сделаны, основные проекты, основные работы, основные результаты. Вот это там. Но я когда делала доклад здесь в институте на 25-летие, то я сказала, что я только остановлюсь на трех, на четырех проектах. Вот. Те из них, которые представляют особый интерес по каким-то соображениям. Ну, первый, конечно, Таганрог. Потому что Таганрог, который треть века он продолжался, с конца 60-х до 2000-го года. Вот. И, ну, конечно, это даже не будучи очень скромной, я скажу, что это, конечно, уникальное исследование было. И мы начинаем второе в этом году.
Да, у вас будет новый Таганрог?
Да. Да-да-да, мы получили даже грант.
Ну, наш грант российский?
Да-да-да, российский, да, РФФИ нам дала.
А какое будет приложение, какое будет? Здоровье или что будет?
Нет, здоровье это отдельно, но будет отдельный у нас проект идет по здоровью. Просто я...
То есть это шестой будет Таганрог?
Ну, вообще да, вроде бы, но я считаю, что это будет второй, потому что вот он... мы будем сравнивать то, что было с населением, и то, что стало. Вот, я даже там написала так, кто мы, куда мы идем, что мы хотим.
Ну, то есть фактически у вас же уникальные даты для сравнения, конечно, точки эти, да.
Конечно. Вот это, значит, мы начинаем, я его планирую на 3 года, думаю, что я проживу 3 года. Вот, значит, в этом году мы как бы теорию и методологию делаем. В будущем году мы будем методики, это анкеты, там,
да, делать это.
А и само поле в будущем. А в том мы уже, так сказать, анализ и действительно, куда мы идем-то, что мы делаем-то вообще сами с собой. Но у меня...
У вас же там команда была в Таганроге замечательная, которое делало, там хорошая
команда. Там был, знаешь, этот глава,
мэр города,
он был у нас первым этим, ходил по квартирам. Ну вот, это значит, вот это первое. Второе, это, конечно, гендер. Ничего до нас не было, это ясно. И, в общем, после того, как вот мы вышли, это все расцвело буйным цветом.
А вам обидно, что как-то перетянули?
Знаешь, я тебе скажу, Наташа, мне это ничего не обидно, потому что я просто этого не знаю. Вот этот Тишков, до меня как-то это дошло как-то очень косвенно, что он проводил какую-то конференцию. Там, что
они, получается, же международные гранты, да, и проводят.
Ну, может быть, черт, сейчас вообще международные гранты тоже не модно. Это агенты, иностранные агенты. Вот, ну, в общем, понимаешь, то, что мы сделали, и те публикации, которые мы сделали по гендеру, он не успеет это сделать. Это не просто. Это кажется, что вот он сделал конференцию, и все это
называется. Потом, вы знаете еще что, в чем отличие? Все-таки они историки.
Ну, да.
А гендер – это экономика во многом.
Во многом, да.
Это во многом.
Например, знаешь, да. Когда приезжали к нам эти самые, оттуда, из-за рубежа, из Америки в основном, эти самые, ну, специалисты по гендеру, и, ну, не только из в Швеции же много, ты же знаешь,
да,
это
да, да.
Катя, Катерина. Вот, всегда их интересовала, во-первых, занятость. Я вначале думала, почему это занятость? Не знала, думаю, может быть, надо про любовь, а потом про занятость. А на самом деле это в корень здесь лежит, в занятости. А занятость связана с образованием, там и возможностями, и все такое. И, в общем, мы это все освоили, понимаешь? А они не могут это освоить. Просто это надо время, и надо информацию иметь, и надо понять, как ее получить, эту информацию. Это ему кажется, я же знаю наше расхождение, он с точки зрения информации, он социолог, а я экономист с точки зрения получения и обработки, и осмысления информации, я экономист. Вот, поэтому, в общем, мне он для меня не конкурент. То, что он получает, ну и хорошо, понимаешь, всех денег не заработаешь. Вот, это второе, это, конечно, гендер. И мы, в общем, здесь, и мы проводили и образовательные, исследовательские, практические работы всякие вели, и все. Третий проект – это, конечно, здоровье.
Да,
это
новый,
не
да.
То. Вот я сейчас, даже Агамбегян, я вообще считаю, что он вообще лучший из экономистов вот, в России сейчас. Вот. Он даже не понимал, что есть здравоохранение, а есть здоровье. Mm-hmm. Это вещи разные, очень сильно разные. Это даже не то, что она сильно разная, а просто зависит от того, по какой линии ты идешь. Если ты будешь идти по линии финансирования здравоохранения, то ты одни результаты получишь, и люди тоже одни. А если ты будешь финансировать здоровье, то это другие факторы, и другие результаты, и другие деньги, и другие ресурсы. Поэтому я вот это пытаюсь сейчас объяснить, но это непросто. Люди не понимают, а напротив, что ли, развитие здравоохранения, понимаете? А здесь ситуация такая. Вот я вам сейчас на простом примере. Вот, например, беременные женщины. Я вообще, кажется, уже... Их достало с этими беременными женщинами. Вот беременные женщины, они 40% страдают анемией. Понятно, да? Почему и что? И они рожают около 40 больных детей. Новорожденные.
Уже 40%.
Уже 40%. Уже они больные. Ну, там по-разному и так далее. Вот. Поэтому, значит, мы... Да, причем, значит, там вот сейчас покупают эти, как называют, кювейты.
Да.
Вот
да,
чтобы там их вынашивать, чтобы там они не болели, там их всем, да, там все методики, технологии, все это мы... внедряем и все такое, но они же не будут уже здоровыми, они не родятся здоровыми, поэтому я говорю, а почему они рождаются больными? Потому что матери не доедают, анемия – это маркер бедности, значит, у нас вообще это так и есть по другим данным, что 40% беременных вообще рожают в бедных семьях, которые не имеют прожиточного минимума. Поэтому мы можем ресурсы делить на две части. Или, значит, одну часть вот развивать здравоохранение, там эти кюветы и все такое, технологии, все такое. Либо, значит, накормим беременных женщин. И я уже вот выступала там в этом, на последнем форуме, я извиняюсь. И сказала, что я 15 лет говорю, давайте накормим беременных. Это же, они же 9 месяцев, да, беременных и кормящих. Они 9 месяцев беременные, ну еще там 6 месяцев кормят, в лучшем случае. Значит, ну чуть больше года надо каждую женщину накормить и так далее. Но это совсем другое поколение мы будем иметь. Я разговаривала с Лаховой, с Панфиловой, со всеми нашими знаменитыми женщинами. Но они все время так головой говорят, согласны. И ничего не сделали. И когда я последний раз выступала, это было примерно месяц тому назад, я сказала, я вот снова...
Это где вы выступали на каком-нибудь комитете?
Я снова вот здесь беру на себя смелость говорить по этому поводу. Потому что надеюсь, что будет решен этот вопрос, что мы накормим беременных и кормящих матерей. Это только маленькая деталь, но там оказывается, вот наши исследования показывают, что все, что касается, все факторы, которые связаны с уровнем здоровья, они выходят на как это называется, они выходят на бедность и дифференциацию, на бедность и неравенство. Я вот это третий проект, вот важный с моей точки зрения, потому что он показывает, куда надо ресурсы. Ресурсов мало. Туда надо, и сюда надо,
ну,
и
да,
всё.
Да, вы говорите, что все упирается в бедность и в дифференциацию, что вот очень интересно.
Конечно, надо обязательно...
А как это связано с дифференциацией?
А очень просто. Вот они нам сейчас всем уже уши прожужжали, что у нас доходы растут. Слушайте, не надо, но я вообще молчу, никуда не хожу, ни с кем не говорю, нигде не выступаю, потому что... Это глупость, что у нас доходы растут. Конечно, если взять ВВП там, и делить на душу и так далее, то можно увидеть, что происходит. Ну, так сказать, очень примерно, что такое ВВП на душу. Но с другой стороны, если у нас ежегодно там 10 миллиардеров, на 10 миллиардеров увеличивается их численность, а потом мы все это все соединяем и все делим на население. Ну какие там доходы? Они растут в том смысле, что у одних растут там 0,5%, а у других они падают. Потому что это же одна кастрюля.
А вы внутрикорпоративные различия рассматриваете? Потому что внутрикорпоративные же различия,
ну, понятно,
дифференциация
ну,
тоже очень большая.
Мой, ну, средняя, конечно. Там, вот я думаю, что мы это в Таганроге будем этим заниматься. Потому что раньше же, так сказать, не было этих дифференциаций внутри предприятия.
Тема, да.
Это совсем новое. Вот. Ну вот если, например, сравнивать с Западной Европой, там 1 к 7 вообще вот у них в целом по экономике. Это раз. И второе, значит, у них верхний эшелон на корпорации там не может получать больше, чем 7 раз, да? Нет, 5 даже, меньше, чем 7, 5 раз, вот, чем в среднем, так сказать, основная масса в этом, на этом предприятии. Но у нас, я, это вообще то, что я слышу даже по радио, это вообще безумие. Вот эти золотой зонтик или
парашюты, да-да-да.
Парашют, да-да-да. Парашют, который там 200 миллионов, там 300 миллионов, 500 миллионов. Вчера выступил ВВ, значит, Путин. И сказал, это вообще, это безобразие, что вот такие парашюты, теперь надо все это, ну, отменить или что-то там с этим сделать, и будем присваивать герой социалистического труда. Ну, в общем, ничего не могут придумать, даже. Ну, я смеюсь, конечно, над этим, потому что... Ну, как бы, я все это прошла уже, понимаешь? Вот они, значит, там сидят, умные головы, и, значит, вот что-то такое, вот они видят, что-то не то. А что? А что надо? Вот, и я вижу же, кто им там советует.
А кто им сейчас советует?
Ну, конкуренты наши, наши конкуренты. Ну, я знаю, вот, два человека – это мои докторанты. Они у меня стали докторами.
Это высшая школа?
Но они рядом там, это самое. Аврамова ушла в институт при правительстве Москвы.
Аврамова ушла?
Да, давно уже, мы же с ней. Она меня очень, ну как бы, предала. Я вообще в жизни меня, можно сказать, никто не предавал. Понимаешь? Она первая. Предала меня, и вот она, я, так сказать...
И стала конкурентом.
И да, и довольно быстро она ушла в правительство. Она умная женщина вообще. Вот, но это не важно. Ну, умная, я тоже не глупая. Вот. А вторая – это Овчарова, тоже моя доктора,
которая недавно защитила.
В общем-то, они в основном, значит, Аврамова заняла место, как ее забыла, ну, в общем, место, которое было, такой был независимый институт социальный, там была вот эта самая, забыла фамилию ее, потом... Они потеряли источник финансирования и нанялись к Собянину. Вот. Потом она, значит, эта дама из этого института, она ушла в КМАО. Аврамова заняла ее место в правительстве, в институте правительства Москвы. А Овчарова... По-моему, она в высшей школе.
И она же директор какого-то института.
Ну вот она директор, нет источника. Да, да. Вот этого независимого, нет финансирования. Раньше их финансировали западные, а сейчас... Но там, значит, МАО...
А в каком смысле они конкуренты? То есть у них другая идеология?
Ну, они конкуренты, просто они знают мои идеи, мои мысли, вообще идеологии.
Ну, конечно, да, это ваши ученики.
Но я тебе скажу, что они, конечно, либералы, а я нет. Я не либерал. Я, ну, как-то социал-демократ, что ли, или кто-то.
Но ну, сейчас просто... условно, мы когда говорим либерал, вот моя дочь всегда говорит, что вы как-то это неправильно понимаете.
Ну, понятно.
Ну, да, у нас свое... Представление, да-да, уже ну, такое, вот, просто ну, в общем, штамп.
Да, я, например, я их рассматриваю как конкуренты условно тоже. Ну, почему? Потому что они не знают всех тонкостей. Я-то это все прошла, все это пережила, все это 10 раз через свою голову.
У них больше теория, да, вот в каком-то смысле?
Ну и даже упорно нет, теория. Сейчас я тебе скажу, они даже меньше теоретизируют, потому что они деньги отрабатывают. Но они отрабатывают так, что они дают то, что хотят те, кто заказывают.
Потому что у них заказчики есть.
Да, заказчики. А мы, в общем, даем то, что вот
все-таки
я то, что я считаю.
Вы как Академия наук, вы независимы все-таки в этом смысле.
Да, независимы. Да, я в этом смысле.
Поэтому ей неудобное
учреждение. Ну, в общем, не знаю я. Дело в том, что... Ну, я просто независимая, конечно, потому что уже старая, понимаешь, мне уже ничего не надо, понимаешь, вот, слава Богу, дожила до такого состояния, что мне ничего не надо, мне, как, что касается денег, мне хватает и даже остается, я всегда говорю, но мне только надо новые знания. Вот, и я готова там делать вот почему Таганрог, потому что я хочу, что вот мы должны понять, что с нами хотя бы происходит, и что мы вообще для того, чтобы идти по правильному пути, а не вот тому, что вот они хотят, и говорить вот это. Я же, мои же еще, Дискин у меня же был зам, Рубальтер эти мои замы, Шевяков. Я ему помогла защититься, и, в общем, все они вот потом ушли, ну, бог с ними, ничего страшного. Я их не считаю опасными конкурентами, в том смысле, что, во-первых, я пережила и гораздо больше усвоила вот эту жизнь, вот. А во-вторых, ну, просто они хотят быстрее, и то, что им... как бы заказчик ждет от них. А я не хочу это. Я делаю то, что есть на самом деле. Вот. И вот где я выступала.
А вот теперь этим новым властям, им не нужна ведь правда, что ли?
Нет, конечно.
Не нужна,
конечно,
реально.
Нет.
Ему надо что-то...
Им, конечно, правда не нужна. Потому что как они могут объяснить, почему за прошлый год у нас 10 миллиардеров прибавилось. Как это объяснить? Ну как, очень просто объяснить, потому что все, что было в обществе, значит, либо погибло, либо они разделили между собой. И теперь оно же работает, то, что они присвоили в начале 90-х. Поэтому им, так сказать, как бы, как они могут объяснить? Поэтому, когда мне вчера позвонила моя подружка, это Рокова, и говорит: Наташа, обязательно возьми третий номер «Вопросы экономики», там статья Кудрина, такая. Я говорю: ну и что там он пишет? Я говорю: Оля, поздно читать Кудрина. Ничего нового он, во-первых, не напишет, а то, что он напишет, это все, они же все разделили. Теперь что, надо переделить? Теперь все забрать у этих самых и так сказать, дать тем, кто не имеет, этим бедным матерям, которые 40% рождаются в семьях, которые лишены прожиточного минимума. Они же все время подделывают прожиточный минимум. Вот сейчас они в 2013 году опубликовали, вот, и я, значит, просто моя там Мигранова это все как бы проанализировала. Они теперь так делают. Нам же надо все это вот заплатить, чтобы семья заплатила за образование, за все.
Ну, да.
Они им еду не на что купить. Понимаешь, вот это же надо. Они же должны как-то это закрыть, прикрыть и так сказать, заморочить голову.
То есть прожиточный минимум фальсифицирован?
Конечно. Конечно, как бы он так они делают, чтобы основная масса не поняла, в общем. Но там понимать нечего, люди же, так сказать, ощущают это. Вот. Ну, в общем, короче, в общем, конечно, сейчас новый этап, который не менее интересный, чем, допустим, на 90-е годы. Когда, в общем, тащили все они на разрыв, все.
А чем он сейчас интересен?
Ну вот интересен тем, вот как они бедные эти, власти наши, они мечутся. Они мечутся, чтобы что делать-то? Они и у олигархов не могут отобрать, хотя он старается. Вот видите, вот это вот предложение, чтобы парашюта этого не было. Отдавать им героев соцтруда. Но это явное метание в сторону. Вот. С одной стороны, они мечутся, с другой стороны, значит, взять у олигархов они не могут. Как бы священная собственность. Вот. Но вот что было на Кипре, этом самом.
Ну да, это кризис.
Этом, а?
Кризис.
Кризис, это. Ну вот. Ну, в общем, а с другой стороны, ну, население-то страдает. Но будет еще какой-то период, оно будет страдать и дальше. И да. Понимаете, даже я не считаю, что страдание населения – это вот фактор важный. Важный, но не очень, потому что население веками страдало. А я считаю, что очень важно, что население теряет потенциал качественный, вот теряет здоровье вот в широком смысле. Вот. А сейчас, если будет платное образование, то вообще что?
Образование тоже теряет.
Ну, качество. Конечно, качество. Вот. Но дело в том, что сейчас вот ситуация, что вот есть такая возникает социальная воронка. Она состоит в том, что ребенок, мать которого не доела, он рождается новорожденный, он рождается больным. Ну там его лечат, все новые технологии, все это используется. Но все равно, так сказать, он здоровым не становится на 100%. А что это означает? Это означает, что он в течение жизненного цикла не реабилитируется. Просто он не может. Ну, есть всякие заболевания, которые не поддаются реабилитации. Но он живет. У него наступает репродуктивный период. Он рожает, будучи больным. А больные рожают больных. Так же, как бедные рождают бедных.
Наталья Михайловна, когда-то говорили, что здоровье у нас начало портиться еще до перестройки.
Да, да. Я сейчас скажу. Вот. Но, так сказать, понимаете, и это уже вот воронка образуется, и она все втягивает туда больше. Долю, часть населения.
То есть качество населения.
Качество населения ухудшается. Потому что, посмотрите, вот покажите мне страну, ну вот европейскую развитую страну, где бы было падение здоровья. Этого нету. Я понимаю, у нас даже, так сказать, кроме вот России, вот, я им говорю, вы знаете, что все страны, начиная с Америки, они уже вот это. Вот это накормить беременных и кормящих, они уже это сделали. И везде снизилась вот эта младенческая смертность. Вот. А мы же как бы считаем, что у нас и так хорошо, у нас и так падает младенческая смертность. Понятно.
Но другими способами.
Ну да, совершенно да. Их там вообще, так сказать, оживляют. Да. Но от того, что их оживляют, от этого они здоровее же не становятся. Вот. Но это никого это не волнует. Подумаешь, когда там они через 15 лет, какие они будут, это я уже буду в Майами или где-то, меня это не волнует. Понимаете, какая история?
То есть здоровье это, в общем, сейчас самое.
С моей точки зрения, понимаете,
самое актуальное, да?
Самое то. А мы, так сказать, мы вот хотим здравоохранения. Я согласна. Надо здравоохранение. Ну, по крайней мере, долю расходов здравоохранения нужно довести до того, что имеется в европейских странах, я не говорю про Америку. Вот. Но, так сказать, это хороший шаг, но не он решает.
Mm-hmm. А вот как вы относитесь еще к дифференциации в качестве питания? Что, о чем Варшавский говорит, что колбаса за 100 рублей для одних, и колбаса за 500 рублей, та же самая докторская.
Это, конечно, очень важно, фактор здоровья. Очень. Я даже его где-то прочла и сказала, что мне понравилась ваша публикация. Вот, но, понимаешь, так сказать, вот питание – это же тоже уровень жизни. Вообще есть три комплекса факторов, которые определяют здоровье. Первое – это вот этот генетический. Вот это вот то, что кто рожает.
Да-да.
Второе – это, как называется, что человек, когда он не получает компенсации за свой труд, он не, так сказать, он не, у него возникает в процессах там, организма, даже не организма, а биологические процессы, они мутируют. Вот, это второй.
Это психологическое уже получается?
Нет, это не психологическое, это отчасти психологическое, отчасти. Но на самом деле это биологические процессы нарушаются. Это вторая группа факторов. Это вот, ну, тут можно развивать. Почему, допустим, смертность у мужчин там выше и так далее, не буду. А третье, это предпочтение физическому воспроизводству по отношению к гуманитарному, физическому производству. Вот нам надо ВВП, чтобы было в два раза или в три раза, а, так сказать, вопрос же не в том, чтобы какой ВВП, а как его использовать. Вот. А использовать его надо гуманитарным способом, вот, чтобы самосохранение, чтобы человек был озабочен самосохранительным поведением своим. Вот, потому что во всем развитых, во всех развитых странах там значит, люди конвертируют доходы в здоровье, а у нас наоборот, мы конвертируем здоровье в доходы. Ну понятно, да? Вот. Ну и вот это три такие группы факторов, которые все связаны с уровнем жизни. Пусть будет доход, там, качество и так далее. А что делают? Все наоборот. Сейчас вообще, вот это, сейчас она написала эту работу моя с этим ПЖ, потребительский этот.
Это кто?
Ну, Мигранова.
Ага.
Вот я ее рассказала. Я говорю, вот сейчас давай напиши, мы сейчас я буду выступать и скажу, что вот они вот хотят все делать платным, но людей же надо накормить. А потом уже все остальное. А теперь они не будут не есть, а будут все складывать, чтобы обучить.
Да, да.
Вот и все, понимаете?
Да, да.
Ну вот, ну, в общем, короче говоря, в общем, ситуация плохая. Она вас и здоровье у нас падает все равно, катится вниз. И я там даже вот в этом докладе написала, что до тех пор, пока мы не решим проблему бедности и неравенства, хотя бы или снизим, вот, до этих пор мы не сможем ничего сделать, чтобы этот тренд снижающегося здоровья изменить или приостановить.
А вас еще неравенством кто-нибудь занимается?
Ну, я не знаю, сейчас у нас этот мой тоже, мой Слава ушел туда, высшую школу.
Сапцов?
Сапцов, да. Я не знаю, что он там делает, но он уже все. По-моему, он и сдох. В общем, это же, это надо очень... У него такое мышление очень, как это сказать, механическое. Не по существу, а вот механами, вот так, так, квадратом.
Лесенка, да.
А?
Лесенка.
Лесенка там и так далее.
Потребление лесенки.
Да, да, да. А на самом деле тут не все зависит от этой лесенки. Все, Наташа, я устала уже.
Ага. Вот скажите только пунктиром, два, вы назвали
вот
здоровье, здоровье, гендер, три, гендер, а еще два.
А четвертое, это вот это вот... Бедность и неравенство.
Бедность, неравенство. И пятое, вы говорили?
Нет, я сказала четыре. Основных. Но вот эти три, это новое совсем было сделано у нас в институте. А неравенство и бедность, это еще я начинала.
Да, когда
я только пришла. Угу. В общем, так сказать, это было давным-давно. И, в общем, это мы все время этим занимаемся, так сказать. Это в данном случае... Все зависит от статистики, значит, как собрать. Вот раньше-то мы знали, как собрать, пришли и сказали, что все говорят. То есть начальство говорит, что должны дать нам статистику. А сейчас начальство никто не слушает.
Наталья Михайловна, просто в заключение какой-то ваш такой чуть-чуть прогноз. На будущее, видите ли вы кого-нибудь вот в среде экономистов, вот сильного, кто правильно мыслит?
Да вот я скажу, значит, какой, я, конечно, очень мало думаю на этот счет, но все-таки я думаю, что на самом деле таким экономистом является Глазьев, но у него, он лишен социального мышления. Совсем у него нет. Во всех его работах, хотя я там мало читала и все, но там ничего нет. Ну просто я понимаю это, что не все могут, так сказать, социальные аспекты вот так. Вот. А больше даже Агамбегян, который, я же говорю, что он, когда я начала говорить здоровье, он собрал этих врачей в нашей больнице, вот этой,
академической.
В академической больнице, там каких-то этих самых, и, в общем, я конечно, промолчала, это его дело, вот, но я потом ему сказала, и он еще публиковал, и я говорю, ну, здоровье, здравоохранение, это же разные вещи, вот, мы можем получать, так сказать, большую численность, допустим, новорожденных, да, но одновременно мы будем получать и больше больных.
Ну да, да. Качество человеческого материала, если
материал,
так грубо говоря.
Да.
И человеческого капитала тем самым.
Да. Оно, в общем, так сказать, все будет ухудшаться. И самое главное, это воронка вот эта.
То есть у вас прогноз?
У меня прогноз, я не знаю, знаешь, говорят, что это не благодарное дело делать прогнозы, но здесь ситуация такая, это тут много факторов. Нет одного фактора, что сейчас мы найдем человека, который все скажет, как будет, и все начнут делать. Ничего этого не будет. Потому что все уже они сделали такие шаги, вот 90-е годы, что развернуть назад, это и непонятно как. Через чего? Через революцию? Перебить этих самых, кто все забрал. А это толку мало, потому что они же все уже отправили в другие территории. Вот. Ну, в общем, знаешь, я тебе скажу, Наташа, меня в каком-то смысле это меньше волнует. Конечно, я понимаю, что я должна там думать о своих детях и внуках, но я думаю о себе, как ни странно. Вот, и, в общем, ну что, сколько я еще проживу вообще лет, что это? Я же говорю, что мне всего хватает. Вот, ну, не знаю, в общем, пусть думают сейчас дети и внуки.